إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد سيدو الشيخ لواف كتاب الحج نزول ينه ورحمه الله تعالى باب الهلال من حيث تنبعث الراحلة. Глава о том, что Рихляль, то есть ступени, вступление в храм, произнесение тальбии, бывает с того момента, когда поднимается верховое животное. Здесь в этом хадисе, в этой главе хадис Ибн Умара, ради Аллаху Та'аля Анху, у нас с его версиями, где он говорит, ради Аллаху Та'аля Анху, что я не видел, что посланник Аллаха, саллаллаху саллям, делал бы игляль, то есть вступал бы в храм, произносил тальбию, иначе как тогда, когда поднималось с ним верховое животное, его верблюдица. И в предыдущей главе тоже указывалось на это, в предшествующих хадисах. И говорит Ад-Науи, рахмаллаху та'аля, что все эти риваяты, все эти версии, они сходятся по смыслу. Что подразумевается по словам инбиас? Инбиас, то есть когда рахиля, то есть верховое животное, совершает инбиас. Инбиас, то есть поднимается, да, вместе с седаком на нем, поднимается, встает на ноги, это называется инбиас. Вот когда животное так поднимается вместе с сидящим на нем, хорошо, вот тогда и начинается произнесение тальби, тогда бывает игляль. И говорит Ан-Науи рахмаллаху та'аля, что здесь в этих хадисах довод в пользу тех ученых, которые говорят, что самое лучшее, это когда ихрам бывает, вступление в ихрам, когда человек садится на верховое животное, оно поднимается вместе с ним. И он напоминает, что есть улема, как Абу Ханифа, например, рахмаллах, который говорит, что после, вслед за намазом, после этого вступает в ихрам. Мы с вами говорили на прошлом занятии, что да, есть некоторые версии, которые на это указывают, но все-таки основа или самое лучшее, действительно, как указывает здесь Ан-Науи, это когда что человек садится на верховое животное, да, в мехате садится он, или там на транспортное средство, и верховное животное поднимается, вот тогда произносится, что тальбия, как бы, это основа, это будет явствовать из хадисов, которые мы будем проходить сегодня, иншаллаху та'аля. И говорит он также указание на что? На то, что тальбия, она не бывает раньше вступления в храм. То есть не может быть сначала тальбия, а потом вступление в храм, да? Хадисы указывают на это. Что касается хадисов, 1187 хадис, говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал нам Яхья ибн Яхья, ат-Тамими, каль, он сказал, карату аля Малик, я прочел Малику, Малик ибн Анас, ан Саид ибн Аби Саид аль-Макбури, ат Саид ибн Аби Саид аль-Макбури, Саид аль-Макбури, Саид ибн Кейсан, аль-Макбури, аль-Мадани, год смерти, 123-й, ан-Урбейд, Убейд ибн Джурейч, Тейми, Аль-Мадани, Сика, надежная передача, Каннау Калили Абдилля ибн Умара, ради Аллаху Анхума, что он сказал Абдуллаху ибн Умару, ради Аллаху Анхума. То есть Убейд ибн Джурейч сказал кому? Абдуллаху ибн Умару, ради Аллаху Анхума, Я Аба Абдир-Рахман, Раитука тасна арбан, лам ара ахадан мин асхабика яснауха. О, Абу Абдир-Рахман, я видел, что ты делаешь четыре вещи, такие, которые я не видел, чтобы делал кто-то из твоих товарищей. Каль, Махунна Ябна Джурейч. Ибн Умар сказал, а что это за вещи, о Ибн Джурейч? Каль, Раэйту каля тамассу мин аль-аркан илля аль-яманией. Я видел, что ты прикасаешься только к йеменским углам из углов Каабы. То есть из углов Каабы, из рук на Каабы ты прикасаешься только к йеменским углам. Раитука тальбасу не аля сибтия. И я видел, что ты надеваешь не аля сибтия, то есть не аль, вот эти вот сандалии, которые называются сибтия. Раитука тасбугу бис суфра. И я видел, что ты красишь желтизной. Раитука изакунта би Макка агалля насу изарау аль-хилаль валям тухлил анта хатта якуна яуму тарбия. И я видел, что люди, видел, что когда ты бываешь в Мекке, и люди, они вступают в храм, или значит, делают игляль, тогда, когда видят месяц, новолуние, то есть месяц Азуль-Хиджа, а ты не вступаешь в храм, не начинаешь произносить тальбию, пока не наступает день Таруя.
Факаля Абдуллах ибн Умар, и сказал тогда Абдулла ибн Умар,
Что касается углов Каабы, то поистине я не видел, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, касался бы каких-либо углов, кроме двух йеменских углов. Что касается вот этих сандалий сибтийских, то поистине я видел, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, носит ниаль, вот эти сандали, там шлепки, сандали, как их назвать, ниаль, да, на которых не было ша'ар, то есть волос, не было волос. И совершает в них, то есть в этих ниаль, в этих сандалях, совершает в них вуду. И поэтому я люблю надевать их, люблю носить их. Уамма суфра, фа инни раэйту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям ясбугу биха, фа ана ухиббу ан асбуга биха. Что касается желтизны, то поистине я видел, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям красит посредством нее, и мне нравится, я люблю красить ею. Уамма лихляль, что касается лихляля, лихляль это что? Повышение голоса при произнесении, что тальби, это вступление в храм. Что касается лихляль, فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. То я не видел, поистине я не видел, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم делал бы ихляль, то есть начинал произносить тальбию до тех пор, пока не поднималось с ним его верховое животное. Вот это вот хадис от Абдулла ибн Умара радиаллаху тааля анхума. Так здесь перечисляются некоторые вещи. Ибн Джурейч, Убейдну Джурейч, здесь, да, он задает вопрос Абдулла ибн Умару. Я такие вещи, Абу Абдур-Рахман, видел у тебя четыре, которые не совершает никто другой из твоих сподвижников, из твоих товарищей. Речь идет либо вообще о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые были тогда, либо о тех, кто возле ибн Умара людях. Речь идет о них, кто был в то время вокруг. Не видел, что кто-то делал, кроме тебя. И перечислил четыре вещи. Давайте вспомним, что это за вещи. Из йеменских, из четырех углов Каабы касался только каких? Двух йеменских углов. Раз. Второе. Второе, что сказано? А? Надевал сандали, ниаль сибтия. Да. Третье. Третье. Красил суфра. Красил желтизной. Четвертое, что сказано здесь. Игляль делал не иначе, так как тогда, когда что поднималось с ней верховое животное. Эти четыре вещи. Первая вещь, это что? Прикосновение к рукам, к углам Каабы. У Каабы четыре угла, как вы знаете. Два называются шамиян, то есть шамийские углы. Шамийские углы, почему? Потому что они со стороны Шама. Со стороны Шама. Шам где от Мекки? К северу, да? Со стороны Шама. И два угла называются аль-Яманиян. Рукнан, аль-Яманиян, то есть два, говорят так, йеменских угла, со стороны Йемена два угла. И сказано, что Ибн Умар прикасался только к двум из них. Двум из них. Двум йеменским углам. Да? Один угол – это тот угол, в котором черный камень. Тот угол, в котором черный камень. Хорошо. Другой угол, который до него, когда совершаешь таваф, до него. Хорошо. Угол, йеменский угол. Вот к этим двум углам только прикасался Абдулла ибн Умар. И действительно, из стен Каабы, из рукнов, рукн, то есть углов, да, Каабы, на самом деле прикасаются только к этим двум углам. К йеменскому углу и потом что? К углу, в котором черный камень. На это указывает хадис ибн Умара, на это указывает хадис ибн Аббаса. И в Асари, Асар, который от Яля ибн Умейя, ради Аллаху ан, он говорит, я совершал таваф вместе с Умаром ибн Хаттабом, ради Аллаху тааля ан. И когда я был у того угла, который уже за дверью Каабы, то есть угол, в котором черный камень, представляете, Каабу, да, угол, черный камень, потом что, дверь Каабы, потом следующий угол, это уже какой угол? Один из шамейских углов, да, шамейских углов. И когда я был у двери, у угла, который после двери, я, тот, который следует за камнем, говорит он, я взял его руку, то есть Умар ибн Хаттаба, чтобы он прикоснулся к этому углу. А он сказал, «Амалтуфта маа Расулилля, разве ты не совершал таваф вместе с посланником Аллаха?» Я сказал, да, совершал. То есть, Яля ибн Умейя, рады Аллаху, он говорит, да, совершал. Фа-ра-и-то есталиму, и видел ли ты, чтобы он прикасался к нему, то есть к этому углу Каабы? Культуля. Культуля. Он ответил, нет, я не видел. То есть, я не видел. Яля ибн Умейя отвечает Умару, я не видел, чтобы прикасался пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Каля фанфуза анки. Тогда Умар сказал, тогда проходи. проходи дальше. Фаина лякафи расули ляхи усватун хасана. Поистине для тебя в посланнике Аллаха хороший пример. Для тебя в посланнике Аллаха хороший пример. Поэтому прикосновение бывает только к этим двум углам. Что касается угла, в котором черный камень, то здесь этот угол, поскольку он имеет большее достоинство, то здесь, если у человека есть возможность поцеловать черный камень, то тогда он целует черный камень. Да, если нет возможности, тогда прикасается к нему. Если нет возможности прикоснуться к нему, тогда прикасается посохом или каким-то предметом, который есть у него. Если это невозможно, тогда делает знак. Делает знак в сторону этого угла, где черный камень, делает рукой знак и проходит. Что касается йеменского угла, который до него, то здесь нет ни поцелуев, ни указаний на него с расстояния. Если есть возможность прикоснуться, прикасаешься. Хорошо, а так, что показывать на него с расстояния, когда проходишь, или целовать его, это что? Это только в отношении угла, где черный камень. В отношении йеменского угла на него это не распространяется. Дальше сказано, носишь не аля сибтия. Сандали сибтия. Что это такое сибтия? То есть такие сандали, сам Омар Абдул-Абдум разъясняет, что это за сандали такие. Те, которые что? Без волос, без шерсти на них. То есть они так выдублены, что не остается шерсти. Гладкая кожа. Гладкая кожа. Что касается суфра. Что касается суфра, то есть желтизны. Фаини раиту расуля Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям йасбугу биха. Что касается желтизны, то поистине я видел, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям красит ею, то есть этой желтизной. И я люблю красить ею. Что имеется в виду здесь? Красить желтизной. Я видел, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям красит ею, и я тоже люблю красить ею. Разные объяснения есть среди уляма, что подразумевается здесь. Ближе всего видится, самым близким к истине видится объяснение, что речь идет о крашении бороды. Речь идет о крашении бороды. Как это разъясняется в некоторых риваятах. От Ибн Умара, ради Аллаху Таранхума, этот хадис, который приводится в Сунан, сказано, там говорит Ибн Умар, «Кана ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям йальбасу ан-ниаля сибтия». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям носил сибтийские сандали, ниаля сибтия, то есть те, которые что без волос, без шерсти. Ваюсафиру лихьятаху бильварс ваззафаран. И красил желтизной, то есть желтил буквально, да, желтил свою бороду, сказано, свою бороду варсом и зафараном, то есть шафраном. И сказано, вакана ибн Умар ефалю, ибн Умар делал это. Вот эта версия, которая в Сунан Абу Дауда, у Насаи, она на что указывает? Здесь перечисляется вместе. Проксусом носил септийские ниаль, сандали, и тут же сказано красил. Что красил желтизной? Сказано бороду. Поэтому, значит, этот хадис, который в Сахихе, у муслима, и он же приводится и в Бухари, тоже подразумевается ближе всего что? Подразумевается именно борода. Подразумевается именно борода. Крашение. Кто-то скажет, но Проксусом у него не было седых волос, или мало было седых волос, поэтому не передается, чтобы он красил. Да, некоторые из подвижников Канас передают, что Проксусом не красил, но есть подвижники, которые передают, что красил. Поэтому Аллаху Таалям, кто что видел, то и передал. То есть иногда Проксусом все-таки что? Красил, как указывает этот хадис. Но красил что имеется в виду? Здесь бороду, да, красил волосы. Почему? Красил бороду. Почему останавливается на этом? Почему не одежду? Почему не наносил на кожу, например? Потому что, как мы с вами упоминали, тазафур, то есть наносить шафран на кожу, на тело и на одежду также, это для мужчин запрещено. Это для мужчин запрещено, на это указывают хадисы. Есть хадисы, которые указаны на запрещенность ношения одежды, которая муасфар, муасфара, то есть слово «усфур», которое покрашено «усфуром». Что такое «усфур»? «Усфур» – это дикий шафран и желтяница. Похоже на шафран, тоже в виде таких волосиков, такое хорошо благовоние, так, что-то в виде волосиков таких. «Усфур» – это что такое? Желтяница, то есть такое благовоние в виде вот таких вот как бы волосиков, но только желтого цвета. Хорошо, это «усфур». Есть хадис, где пророк алейхиссалату вассалям запрещает это, и что приказал снять это, не носить это. Строгий запрет на это от пророка алейхиссалату вассалям. Также есть хадисы, которые запрещают тазафур, то есть краситься шафраном. Для мужчин, то есть наносить на кожу или красить одежду. Мы с вами проходили хадис, где пророк алейхиссалату вассалям говорит о том, что мухрим, ему запрещается носить такую одежду, которую коснулся ворс или зафаран, ворс или зафаран, да, то есть шафран или ворс. Мы с вами говорили, что для мужчин это вообще запрещено. То есть это запрещено не только в храме. Поэтому некоторые уляма объясняют эти слова пророка, алейхиссалату вассалям, что человеку в храме запрещено вот это носить, говорят, это касается женщин. То есть в обычное время для женщин такое дозволено, но в храме для них что? Тоже запрещено это. Хорошо. А мужчинам запрещено как в храме, так и не в храме, что касается вот этих вот вещей. Аль-Мунзири говорит, есть разногласия среди ученых, среди людей по поводу того, что это означает. Некоторые говорят, что здесь имеется в виду крашение бороды, хорошо, в желтый цвет, то есть Ибн Умар рассказывает об этом в данном хадисе. Другие говорят, нет, имеется в виду крашение именно одежды в желтый цвет. Еще в Гане говорит, что вот это второе мнение, те, которые говорят, что имеется в виду крашение одежды все-таки в желтый цвет, что Пророк красил, внимательно. Они опираются на добавление, которое есть у Абу Дауда, которое есть у Ан-Насаи. Там это добавление «Вакад кана йасбугу биха сиябаху кулля» и красил ею всю свою одежду. Красил желтизной всю свою одежду, хатта имама, то даже свою чалму. Даже свою чалму. Вот это добавление есть. Внимательно, где? Добавление, которое есть у Абу Дауда, Ан-Насаи. Есть это добавление. Но говорят, что уляма, что вот это добавление, оно не приводится в обоих сахихах. То есть этого добавления, что красил одежду свою всю, включая имама, включая чалму, что этого добавления нет в обоих сахихах. Не приводят два шейха Бухари и Муслим, это не приводят. Хорошо? Тот хадис, который в двух сахихах, там этого нет. Более того, мы с вами приводили версию, которая в Ас-Сунна, где сказано, носил септийские сандалии и что? И красил бороду желтым цветом. Да, красил бороду желтым цветом. А вот это добавление, что красил всю свою одежду, которая есть в Ас-Сунна, красил всю свою одежду, в том числе чалму, то это добавление, его нет в двух сахиха, во-первых. Во-вторых, кто его приводит здесь? Его приводит, это ривая версия Дараварди. Это версия кого? Дараварди. Он, Дараварди, он, Абдул-Азиз бин Мухаммад, он, его хадис... Хасан-аль-Хадис. Хасан-аль-Хадис, на что это указывает? Что он Хасан-аль-Хадис. Его хадисы хорошие. Не сказано сика, а сказано Хасан-аль-Хадис. Хороший хадис. Значит, что он хоть и честный, да, но что у него есть проблема иногда с точностью передачи. И он в этой своей передаче, в этой своей версии противоречит тому, что передали два шейха, то есть Бухари и Муслим. Поэтому видится, и на это указывает, указывал наш шейх, указал шейх Валид, что эта версия, она маукуфа, то есть это просто, что действие Ибн Умара передается, это не действие пророка, алейхиссалату вассалям, что он красил желтым цветом одежду. Понятно или нет? То есть это вахм. Это вахм, то есть это ошибка со стороны передатчика Абдул-Азиз бин Мухаммада, какого Дараварди, он отнес это к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал рафа, поднял это до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. На самом деле это касается только кого? Абдулла ибн Умар, радиаллаху анху, а не пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То, что перед пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, то он красил желтым цветом, что? Бороду. Красил бороду. Поэтому видится здесь, и Фатхуль-Вадуд говорит автор, что видится, да, и очевидно, что подразумевается здесь все-таки крашение волос, да, бороды, там волос, а не крашение одежды. Потому что в отношении крашения одежды зафараном или усфа, по этому поводу есть что запреты от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, хадисы запрещающие, у сахих муслима есть хадис, иншаллаху тааля, просим Аллаха субхана позволить нам до этого времени дожить и довести на наше изучение сахих муслима. Там будут хадисы, где запрет на тазафур, то есть, чтобы мужчина умощался шафраном, да, и ношение одежды масфара, которая выкрашена в усфур, будут хадисы. Кроме того, есть хадисы, где сказано, что ангелы не приближаются к трем. Ангелы не приближаются к трем, и один из них это кто? Человек, который покрашен шафраном, который нанес на себя шафран. Итак, мы скажем, правильно, значит, понимание этого хадиса, что речь идет о чем, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям мог покрасить иногда что бороду желтым цветом. Желтым цветом в отношении того, чтобы на тело носить шафран, это запрещено, да. Также это касается что одежды. Но если сказать, что вот все-таки речь идет об одежде, то что мы скажем? Что либо это не шафран. То есть, желтый цвет, да, но не покрашен тем, что запрещено. Не шафран, подобные вещи. Да так можно сказать? Можно сказать. Правильно или нет? Такое можно. Дальше. Либо, как говорят некоторые улема, этот хукам аннулирован, мансух. Да, может быть, было такое, но потом это было что? Аннулировано. Есть хадис у нас запрещающий это. Строго запрещающий это. Либо мы скажем, что так понял Ибн Умар. То есть Проксусом красил бороду, но Ибн Умар, он который распространил это что на другое. Но это неправильное понимание, потому что Прок, алейхиссалату вассалям, он красил этим только бороду. А что касается риваятов, мы сейчас подытожим с вами риваятов, как Суна, что так якобы делал Проксусом, красил одежду, то мы скажем, что это что ошибка от передатчиков. Ошибка от передатчиков. Так делал Ибн Умар. Хорошо, это сообщение Маукуф, но не возводится к Проку алейхиссалату вассалям. Ясно, иншаллаху тааля. Значит, что мы скажем? Хадис имеет в виду борода, а не одежда. На это указывают риваяты. Да? Имеется в виду борода, имеется в виду волосы. Раз. Если все-таки имеется в виду одежда, тогда мы что скажем? Что скажем? Может быть, не шафраном. Такой вариант есть. Да, говорит некоторые улема. Желтым можно, но не шафраном. Да? Второе, что либо этот хуком, да, было дозволено, потом это было аннулировано, как указывают на это другие улема. Хорошо. Дальше. Либо что? Либо это просто неправильное понимание от Ибн Умара. Да, это он, который это делал, но Пророк Саусам красил только бороду. А те, которые передали, что это Пророк Саусам делал, то эти хадисы, что? Они, мы сказали, слабые версии, слабые, нет их в двух сахихах. Но не проблема, что их нет в двух сахихах, они противоречат тому, что в двух сахихах. И тот, кто это передает, это передатчик какой? Абдул-Азиз Мухаммад Дараварди. Кто он? Хасан-уль-Хадис, мы сказали. Аш-Шаукани говорит в Нейль-Аутар, что опираются на хадисы по поводу запрещенности ношения одежды, выкрашенной вот этой желтяницей, масфорой и так далее. Те, которые говорят, что запрещена одежда, которая выкрашена усфор, в эту желтяницу. Говорит, но потом он приводит мнение, что большинство там джумгур, они говорят, что либо дозволено, либо там некоторые говорят, что это макрух. Почему? Потому что есть хадис Ибн Умара, что я видел, что Проксусырм красит желтизной, и версия, которая Абу Дауда Насаи, говорит, это все приводит. Да, сказано, что красил одежду свою всю, включая челму, да, говорит это. И он говорит, можно объединить это как? Можно объединить, что желтизна, который красил Пророк, алейхиссалату вассалям, да, это не вот та запрещенная желтизна. Это одно из объяснений, как мы с вами сказали, если допустить, что действительно передано это от Пророка Саусам, что он красил свою одежду, да? То тогда это не та желтизна, которая что? Которая запрещена шафран и так далее. Это слова Шаукани. Лесьёби говорит то, что у меня, с моей точки зрения, является самым правильным весом, это мнение о запрещенности надевания вот такой одежды, масфор, которая выкрашена осфором, желтяницей, вот этой вот. Но из этого не вытекает, что вообще нельзя желтую одежду, покрашенную желтую краску носить, из этого не вытекает, говорит он. То есть это их мнение. То есть это одно из объяснений. Какое объяснение? Нельзя желтым, если это шафран, осфор, да, вот такие вот вещи. И, как мы сказали, некоторые улема говорят, хадис, да, он указывает на запрещенность вот такой вот одежды, которая покрашена шафраном, красится шафраном, наносить шафран, говорят улема, на тело, на одежду нельзя, надевать одежду, которая выкрашена усфором, нельзя, это потому что это благовоние кого? Женщин, благовония женщин, это их украшение, женское украшение. А все хадисы, некоторые улема указывают на это, все хадисы, в которых что-то по-другому передано, то есть противоположно этому, из которых можно сделать вывод, что это дозволено, все эти хадисы, они касаются чего того, что было до запрета, то есть аннулировано. Это я вам привел просто некоторые высказанные улема, чтобы понять, к чему сводится этот вопрос. Понятно, иншаллах тааля? Дальше слова Ибн Умара, что я не видел, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал бы игляль, то есть произносить начинал тельби, иначе, как тогда, когда поднималось с ним его верховое животное. Внимательно. Вопрос ему задали какой? Я видел что, говорит он, из того, что не делают другие. Какая вещь это была? Что я видел из того, что не делают? Ты делаешь игляль, когда? В день Таруя. В день Таруя, в то время, когда люди делают это раньше. Люди делают это раньше. А как Абдулла ибн Умар отвечает, что я видел, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, делал игляль, то есть начинал произносить тельбию, когда поднималось с ним верховое животное. То есть как бы Абдулла ибн Умар, возможно, говорит о том, что Пророк Сусан начинал произносить Альбию, когда что? Уезжал в Мину уже, когда начинался хадж сам, да, большой хадж, когда начинается, люди едут 108 числа, Зульхиджа, в день Тарави, отправляются куда? Из Мекки в Мину, да. Возможно, это имеется в виду, что тогда Пророк Сусан, вот поднималось, когда животное с ним, начинал уже произносить что? Тальбию, вот эту тальбию хаджа. Может быть, это имеется в виду, но другие версии указывают, что Ибн Умар имеет в виду, что начинал произносить тальбию, когда был у мечети в Зуль-Хулейфе и поднималось с ним верховое животное. Тогда как понять? Тогда можно понять, что Ибн Умар имеет в виду, что пророк, алейхиссалату вассалам, он всегда начинал произносить тальбию тогда, когда непосредственно начиналось какое-то поклонение, и потом непрерывно следовали действия этого поклонения. Не заранее. Вот что имеется в виду. Так, эти слова Ибн Умара здесь. Я не видел бы, что пророк, алейхиссалату вассалам, делал бы иглянь, начинал тальбию иначе, как тогда, когда поднималось неверховое животное. Либо имеется в виду, начинал произносить тальбию, когда начинался большой хадж, 8-го Зульхиджа, то есть не заранее, а именно при начале большого хаджа, когда отправлялись в Мину. Либо он имеет в виду, что пророк Сусан начинал произносить тальбию в Зуль-Хулейфе, у мечети, когда поднималось неверховое животное. И тогда как понять, почему он отвечает этим на вопрос, касающийся чего? Дня Таруя, правильно? Ведь Ибн Джурейч его спрашивает про день Таруи, почему ты, в отличие от других, начинаешь произносить тальбию в день Таруя, да, когда делаешь, уже начинается большой хадж. Тогда что, как объяснить это? А Ибн Умар почему-то говорит про начало произнесения тальбии в Зуль-Хулейфе, когда поднимается верховой живот. То есть Ибн Умар как бы хочет объяснить, да, объяснить, что тальбия начинает произноситься когда? Когда человек непосредственно вступает уже, да, в храм, уже непосредственно начинаются действия, когда уже непосредственно человек едет к месту совершения поклонения, когда начинаются деяния, уже потом непрерывные деяния вот этого поклонения. Так же, как для умры, не вступает заранее человек в храм, не вступает заранее, а вступает когда? Когда непосредственно от миката вступает в храм, да, и что? Микати уже непосредственно едет в сторону Мекки, для совершения умры. Уже деяния идут непрерывно так же, что и во время хаджа, не заранее, не первого Зульхиджа, когда увидел месяц, уже сразу вступаешь в храм. Да? А когда? Когда день Таруя, когда непосредственно люди отправляются в Мину из Мекки. Вот тогда вступает в храм. Пророк Сусан, как объясняет Ибн Умар, Пророк Сусан произносил, начинал произносить тальбию, вступал в храм, начинал произносить тальбию в Зуль-Хулейфе, когда поднималось неверховое животное, не до этого, да, и не когда, что уже поднимался в Байда, уже когда выезжал после Зуль-Хулейфе в Байда тогда, нет, а до этого, в Зуль-Хулейфе, да. И также в день Таруя, 8-го Зуль-Хиджа, Пророк Сусан начинает произносить тальбию до тогда, как в этот день, тогда, когда садился на верховое животное, чтобы отправиться уже в Мину, и начиналось совершение большого хаджа. То есть, если человек находится в Мекке, то он ждет до какого дня и не вступает в храм для хаджа? До какого дня? До 8 числа. До 8 числа месяца Зульхиджа, это день называется Йом Таруя. День Таруя, день напоения, да, или день, что люди берут, запасаются водой, да? Вот тогда вступает в храм, это начинает произносить тальбию. И это хади, это сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хоть и были люди, которые вступают в храм до этого, которые уже первого числа Зульхиджа, когда видят хиляль, но новолуние вступают уже в храм, но Ибн Умар разъясняет, что это не сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Тут в чем загвоздка? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он совершал какой хадж? Мы говорили сами, что три вида хаджа есть. Да, хаджи какой? Ифрат, Киран и Таматту. Ифрат это когда только хадж совершает, человек без умры. Киран это когда что? Туда входит умра. Туда входит умра, но человек не выходит из храма. Да? То есть умра вместе с хаджем на слита. Человек все время находится в храме, да? Пока не зарежет хадж. Это Киран. И третье, что? Таматту, когда человек совершит умру, потом выходит из храма, потом ждет хаджа, вступает потом в храм для хаджа. Правильно? Пророк Сусан какой из этих видов совершил? Киран. Хоть побудил людей совершать таматту, но сам совершал Киран. По какой причине? Потому что он вел с собой жертвенное животное хади в Мекку. Человек, который ведет с собой жертвенное животное, вот так он что совершает хадж Киран. Но Пророк Сусан сказал, что если бы я этого не делал, я хотел бы так. Мне бы так хотелось, да, то я бы тоже, как вы, с конс-подвижником, что сделал бы, тематто. И вот тут вопрос. Ибн Умар сейчас его спросили, почему все вступают в храм первого Зульхиджа, когда видят Хиляль, а ты восьмого, да? Тут вопрос. Пророк Саусалям уже не совершал хадж Таматту, чтобы сказать, что он вступил в храм для хаджа. Он вступил в храм сразу для хаджа и умры где? В Зульхулейфе. Правильно? Ибн Умар говорит, что я видел, что Пророк Саусалям начинал просить тальбию, когда поднимается с ним верховый животный. Либо он имеет в виду, что да, Пророк Саусалям все время оставался в храме, да, но именно начинал просить тальбию вот эту для хаджа уже когда? В день Таруя. Либо он хочет сказать, что у него, поскольку был хадж Киран, то вот это общее начало тальбия было когда поднимается верховое животное. Поэтому это распространяется правило на любой случай. Ты начинаешь произносить тальбию, когда поднимается с тобой твое верховое животное. Ты начинаешь произносить тальбию. Не раньше этого. Да? И вот здесь вот одна замечательная вещь. Ибн Джурейдж говорит ему, Абдулла ибн Умару, ты делаешь вещи, которых я не вижу у других. То есть ты тем самым противоречишь кому? Большинству. Ты противоречишь джумгур, противоречишь большинству. На что это указывает? Ответ Ибн Умара. Указывает на что? Потому что Ибн Умар, да, он противоречил мнению большинству. Почему? Потому что у него был далиль. Потому что у него был довод. Он поступал в соответствии с далилем. Поскольку с ним есть далиль, есть сунна, то его уже не волнует, на чем большинство. Что говорит большинство? Ибн Абдул-Бар, он говорит, Ибн Умар, то есть как объяснить вот эти слова? Ибн Умар, он взял здесь умум, то есть общий смысл в отношении того, когда делал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям игляль, то есть вступал в храм и произносил тальбию, когда поднимается верховой животный, вне зависимости от того, человек в храме, в Микате едет для совершения там умры, да, или хаджа, или он в Мекке находится, в любом случае, когда начинается тальбия, когда непосредственно человек начинает деяние хаджа, там, или умры, да, в Микате, когда он отправляется к месту совершения, то есть это не касается только Мекки, когда поднимается верховое животное. И поэтому Ибн Умар говорит, распространяет как бы это правило, да, и говорит, что хадж, кто-то совершает хадж, он начинает игляль только в то время, когда непосредственно, когда начинаются действия, уже они потом идут без перерыва. То есть человек отправляется к месту совершения обрядов хаджа. И это, да, кто-то скажет, ну это такой вывод Абдулла ибн Умара, да. Абдулла ибн Умара. Поэтому, ну да, это его мнение. Он сравнил это с тем, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям вступал в храм в Зульхулейфе, да, когда поднимался верховое животное, и распространил это на что? И на хадж тоже. То там тоже нужно, когда в день Теруя, когда уже люди едут в Мину, тогда это делать, когда поднимается верховое животное, когда садишься на верховое животное, тогда произносить тальбию. Не раньше этого. То есть кто-то может сказать, ну это его понимание такое, да, он провел такую параллель, такой кияс и так далее, да. Такой извлек как бы правила общие, извлек вот из сунны пророка алейхи салату ва саллям. Но у нас есть непосредственно, внимательно, непосредственно доводы, которые указаны на то, что для совершения хаджа вступаешь в храм и начинаешь произносить тальбию не раньше 8-го Зульхиджа, в день Таруя. Хорошо, Абдур-Разак переводит ибн Аббаса. От ибн Аббаса, что он говорит? «Ля юхиллю ахаду ми Макка биль хадж, хатта юриду раваха иля мина». Никто не начинает игляль, то есть произнесение тальбии для хаджа из Мекки, пока не отправится в Мину. Пока не соберется отправиться в Мину. Понятно или нет? Пока не соберется отправиться в Мину. И передано, Джурейдж говорит, сообщил мне Абу Зубейр, он сказал, я слышал, что Джабир ибн Абдилля, кто это еще? Другой довод. Джабир ибн Абдилля, хорошо, он говорил, сообщая хаджи пророка алейхиссалату вассалям, фаамарана ба'дама туфна ан-нахиль, и он приказал нам, пророка алейхиссалату вассалям, после того, как мы совершили таваф, то есть таваф умры, выйти из храма, фаиза араттум ан танталику иля мина фахиллю. Когда соберетесь отправиться в Мину, вот тогда ахиллю, тогда делайте игляй, тогда вступайте в храм. Фахлялна мин аль-батха. И Джабир ибн Абдилля говорит, и мы вступили в храм, стали произносить тальбию, когда в Батха, то есть в Мекке, когда уже отправлялись куда? В Мину. То есть это не только вывод Абдулла ибн Умара, это что? На это указывает и хадисы Джабир ибн Абдилля, на это указывает, что то, что передано от ибн Аббаса и других. То есть, вот после приведения вот этих всех слов и доводов, мы скажем, что правильный мазаб, это какой мазаб? Абдулла ибн Умара, ради Аллаху Тарану, моей группы, что человек вступает в храм только тогда, когда поднимается с ним верховое животное, да, если находится в Мекке, вне зависимости от того, он мекканец или он афаки. Кто такой афаки? Который не местный, который приехал туда, находится, там ждет хаджа тоже, 8-го, Зуль-Хиджа, следуя тем самым сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ва хайруль хади хадию Мухаммадин, саллаллаху алейхи ва саллям, лучший путь, это путь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот этот хадис, на самом деле, это из очень важных хадисов. Из очень важных хадисов, и следует его запомнить, хадисы Мангаджа. Хадисы Мангаджа. Здесь важный вопрос, а именно, что мы не должны быть джумгуриин, мы не должны быть последователи джумгур, не должны быть последователи большинства, и мы не должны следовать за мнением джумгур большинства, мы должны следовать за сунной, мы должны следовать за сунной, мы должны идти вслед за далилем, вслед за доводом. Куда идет довод, туда идем и мы. Потому что если мы скажем, нет, надо следовать большинству, где джумгур, там будем мы, и оставим далиль, оставим сунну, тогда мы заблудимся. Тогда мы заблудимся. Здесь говорит Ибн Джурейч, о Абд Абдур-Рахман, о Абу Абдур-Рахман, вижу, ты делаешь четыре вещи, которые не делают другие твои товарищи. Четыре вещи. Люди делали по-другому, Ибн Умар делал по-другому. Но почему? Ибн Умар объяснил, потому что у него есть худжа, у него есть далиль, у него есть довод. Значит, с кем истина? Истина с кем? С ним. Почему? Потому что у него есть худжа, у него есть далиль, у него есть довод. То есть то, что большинство на чем-то, это не далиль. Это не далиль, это не довод и не доказательство. Это не критерий. Чтобы познать истину, что большинство на этом, значит, это истина. Это не критерий сам по себе. Поэтому Ибн Масуд говорит, что аль-джама'а это те, которые на истине. Даже если ты один, ты джама'а. Нам приказано придерживаться джама'а? Да. Джама'а это что, большинство? Или джама'а это те, которые на истине? Джама'а это те, которые на истине. Даже если ты один. Самое главное, чтобы с тобой был довод. Далиль. Если у тебя будет далиль, тогда посредством этого ты поднимешься. Это тебя поднимает. Это тебя поднимает. Это тебя возвеличивает. Вспомните Абу Бакр, ради Аллаху Таала, когда умер пророк, алейхиссалату вассалам. Абу Бакр, его не было в Медине, не было рядом с пророком, алейхиссалату вассалам. Он приехал, что он увидел? Какую картину он застал, Абу Бакр? На чем было большинство? Большинство было на мнении Умара, ради Аллаху Таала, что пророк совсем не умер. Что пророк, алейхиссалату вассалам, просто отправился для встречи со своим Господом, и что он вернется. И Умар угрожал мунафикам, лицемерам, которые посмели думать или говорить о том, что умер пророк, алейхиссалату вассалам. И люди собрались вокруг Умара, люди были с ним, большинство было с Умаром. На этом мнении, что пророк совсем не умер. Да, Абу Бакр что сделал? Абу Бакр пришел, и что он сделал? Он просто предъявил им довод. Он предъявил им далиль. Он прочел аят из Корана: «Ва ма Мухаммадун илля расуль, кад халят мин кабли русуль». Мухаммад не иначе, как посланник, и до него были посланники. «Афа иммата ва кутиля инкалабтум аля акабикум». Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? И тогда всех как будто обдало кипятком, все пришли в себя. Они когда услышали этот аят, который прочел Абу-Бакр, вот что значит далиль, вот что значит довод. Абу-Бакр прочел этот аят, как будто бы они не слышали до этого этот аят, как будто бы не слышали. Настолько поразило их то, что сказано, и они покорились все далилю, покорились доводу. И Умар, который до этого угрожал всем, он тоже, все, опустился, покинули его силы, и он сел на колени, потому что он понял, что это истина. Когда пришла истина, все. Когда пришел довод, все. Все остальные мнения уже что? Не годятся. Все, что, о чем они себе думали, что они себе, в чем были убеждены, все это ушло, потому что был упомянут довод. Абу Бакр был один. Их было много. Хорошо? Они были на другом мнении, он был что? На другом. Но это что? До прихода Далиля. Все потом склонились перед Далилем. Все подчинились далилю. То есть, что имеется в виду? Не пугаться слова джумгур. Не пугаться слова джумгур. Джумгур, джумгур, джумгур. Потому что люди пугают этим. Как такое вы говорите, если это мнение джумгур? При всем уважении к Джумгур, при всем вашем уважении к Уляма, но просто само по себе, что Джумгур так считают, это не делиль, это не довод, баракалуфикум. Во-первых, что такое Джумгур, когда говорят Джумгур, большинство, что имеет в виду? Имеет в виду, что из четырех имамов трое на каком-то мнении. Из четырех имамов фикха, то есть наиболее распространенные мазабы, известные четыре мазаба. Мазабов, конечно, больше их не четыре, да? Но из тех мазабов, которые сохранились, наиболее известные это четыре, что трое из этих имамов на каком-то мнении, а один на каком-то другом. Вот это вот джумгур. Но означает ли это, что трое непременно правы, а четвертый не прав? Нет, может быть, трое не правы, ошибаются, а один из них что? Из этих имамов прав. Трое не правы, почему из этих имамов? Потому что до них просто не дошел довод, не дошел хадис. Тем более, что эти имамы, они жили в раннее время, когда еще не были составлены сборники хадисов, когда они еще не были написаны, правильно? Поэтому были хадисы, которые от них что? Могли укрыться, которые они не знали некоторые хадисы, не дошли до них. Простой пример, кто скажет, как это, мы знаем, они не... может быть, да, ситуация была такая, потому что имам Малик, рахмаллаху та'аля, всем нам известно, что есть пост 6 дней Шавуаля, правильно? Все, кто не знает сейчас, что есть 6 дней Шавуаля, говорит, хадис от Пророка достоверно. Имам Малик не знал этот хадис, до него не дошел этот хадис, и он говорил, что пост 6 дней Шавуаля это беда, это нововведение, потому что до него не дошел этот хадис. Были хадисы, которые могли не дойти до кого-то из этих имамов. Скрыться от них какие-то вещи могли. Тем более, вы представьте себе картину, как это все происходило. Ведь сподвижники же не остались все в Медине. Да, конечно, все знание, которое было передано от Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, оно было все у кого? У сахаба. Но сахаба, они не находились все в одном месте. Сахаба, они распространились по земле, призывали к религии Аллаха субхана ва тааля. Хорошо, до кого-то из них дошли одни хадисы, сподвижники некоторые говорят, одни хадисы, другие знали другие хадисы. То есть не каждый сподвижник мог знать, что все хадисы от Пророка, алейхиссалату вассалям, они распространились по земле. Кто-то отправился в Шам, кто-то отправился в Йемен, кто-то отправился в Египет, кто-то отправился в Ирак, распространились по земле сахаба. Потом начали собирать хадисы люди. Начали собирать хадисы, составлять сборники, стремились узнать эти хадисы. Имам Малик где находился? Например, просто возьму как пример имам Малика, рахмаллаху та'аля. Имам Малик находился в Медине и не выезжал из Медины. Он не покидал Медину, он всегда был в Медине. А сподвижники они распространились по всей земле в большом количестве. Хорошо, кто-то был в Мекке, кто-то в Египте, кто-то в Шаме. Правильно? Только в Шам, только в Дамаск, в Димашк только заехало 10 тысяч, сказано, переселилось, заехало 10 тысяч глаз, которые видели пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. 10 тысяч глаз видел, имеется в виду 10 тысяч человек, только в Дамаск приехало из сподвижников, которые видели пророка, алейхиссалату ва саллям. Правильно? Поэтому там была группа, тут была группа, у этих были какие-то хадисы, у этих были какие-то хадисы, поскольку распространились по земле. У кого-то было какое-то знание, которое не было у других. Каждый поступал в соответствии с тем знанием, которое было у него. Правильно? Поэтому нет ничего удивительного, что до кого-то из имамов мог не дойти тот или иной хадис. Как бы то ни было, что мы имеем в виду, что нам приказано следовать не людям, не большинству, хорошо, а сунне. Людям приказано следовать только в каком случае? В каком случае нам приказано следовать безоговорочно людям? В одном случае, когда иджма. Вот тогда да. Когда есть иджма, не джумгур большинство говорит, а когда что иджма. Многие путают эти вещи. Не джумгур. Мы не обязаны следовать за мнением джумгур. Обязаны следовать за чем? За иджма. Если есть иджма среди сахаба, среди улама, тогда мы обязаны следовать. Если они объединились на какое-то мнение, у нас есть довод. Аллах Субхану Таля говорит, «Омай шакки Расуль мин бааде матабейна лумуда, ва эттаби гайра сабили муминин, ва ли матавалла, ва нусли джаханнам». А те, которые пойдут наперекор посланнику, после того, как стал ясен для них прямой путь, и последуют не путем верующих, то есть то, на чем они объединились, верующие, иджма, они последуют этим, то мы обратим их к тому, к чему они обратились, и сожжем их в адском огне, как скверное это место возвращения. Да, если объединились на чем-то, на каком-то мнении, вот тогда мы в грехе, если идем наперекор этому мнению, в котором есть иджма и противоречие иджма, тогда на нас грех. А если среди них есть разногласия, тогда мы действуем на основе какого довода? А если вы разногласите в чем-то, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику. То есть мы держимся за Коран и Сунну. Аллах Субхану Тааля не сказал, если разногласите в чем-то, тогда посмотрите, на чем большинство. Сказал так Аллах Субхану Тааля, посмотрите, на чем большинство. Нет, сказал, обратитесь к Аллаху и посланнику, то есть к Корану и Сунне. Ищите из мнений, которые есть у уляма. Конечно, мы следуем за уляма. Да? Но как? Если разногласят они, разные мнения есть, тогда мы из мнений ищем какое-то, которое самое близкое к словам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Если из них кто-то один скажет то, что соответствует словам пророка, алейхиссалату вассалям, кто-то один, а большая часть будет на противоположном мнении, потому что до них не дошел этот хадис от пророка, алейхиссалату вассалям, мы будем вот с тем одним, который на хадисе пророка, алейхиссалату вассалям. И Ибн Умар здесь был один, джумгур было что? На противоположном мнении, но довод с кем и сила с кем? С Абдулла ибн Умар. Почему? Потому что он это отнес к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, что он видел, что эти четыре вещи делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Дальше, следующий хадис, следующая версия этого хадиса говорит имам Муслим. Хаддасани Гарун ибн Саид аль-Лейли, рассказал мне Гарун ибн Саид аль-Лейли, Саад аль-Мисри, год смерти 253, который сказал, хаддасани ибн Вахб, рассказал мне ибн Вахб, который сказал, хаддасани Абу Сахар, рассказал мне Абу Сахар. Хумей ибн Зияд, аль-Мисри. Ани ибн Кусейд, от ибн Кусейд, а Язид ибн Абдилля, ибн Кусейд, Язид ибн Абдилля, ибн Кусейд, аль-Мадани, год смерти 122, Анубейд ибн Джурейдж. От Убейд ибн Джурейдж, мы сказали Тейми, аль-Мадани, сика, قال, он сказал, хаджиджту ма Абдилля ибн Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анхума, бейна хаджин ва умра, синтей ашрата марра. Я совершал хадж вместе с Абдулла ибн Умар ибн Хаттабом, да будет доволен ими обоими Аллах, между хаджем и умрой, то есть либо хадж, либо умру, 12 раз. То есть 12 раз Абдулла ибн Умар, говорит ибн Джурейдж, я совершал что хадж или умру. Факульту я Аба Абдиррахман, лекад раиту минка арба хисаль. И я сказал, у Абу Абдурахман, я видел у тебя четыре качества, то есть такие четыре вещи. Васак аль-хадис биадальман, и потом привел хадис, подобный этому хадису по смыслу. Илля фи киссат иль-Хиляль, только не в отношении истории про Тельбию и Хиляль. То есть здесь разница есть в предыдущей версии. Файну халя фариват аль-Макбури. Здесь он, то есть Ибн Кусейд, то, что он передал, оно не соответствует тому, что передал Макбури его версия. Фазакару бимана сива зикри я. И то есть упомянул Ибн Кусейд этот хадис вот в отношении этого пункта. Да? Это четвертого пункта. Хадис со смыслом иным, нежели тот, который упомянул Аль-Макбури. То есть там затрагивается другой вопрос. Четвертый вопрос там другой в этих версиях. А остальное что сходится. Ан-Науи рахмаллаху тааля внимательно. Что говорит Ан-Науи по поводу этого вопроса? Видел четыре вещи, которые не делают другие. Да. Что имеется в виду? Не делают другие как? То есть вообще ни одной из четырех вещей никто не делает? Науи говорит, что возможно вместе эти четыре вещи никто не делает. То есть по отдельности есть кто делает эти вещи, но чтобы вместе все четыре вещи у кого-то были, кроме тебя такого нет. Возможно, он это имеет в виду. И потом перечисляет Науи, просто добавляются некоторые здесь сведения, для нас полезные. Я видел, что ты касаешься из углов Кабы только йеменских углов. Потом ответ Ибн Умара какой? Что я не видел, что пророк, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям касался бы каких-то углов, кроме этих двух углов. И Ан-Науи говорит правильно, более правильно, это яманиян. Яманиян, без удвоения. Не яманиян, не удваивается я, а как? Яманияни. Яманияни, без удвоения я. Это более известный, более красноречивый вариант. Хотя некоторые улема говорят, что можно и удваивать, но более красноречиво, что не надо. Что имеется в виду, говорит он, под двумя вот этими йеменскими углами? Это рукнуль ямани, собственно, сам йеменский угол. Йеменский угол это какой? Тот, который раньше, да, перед углом, где черный камень. И тот камень, и тот угол, где аль-хаджр расвод, то есть черный камень. Почему они названы оба йеменскими? Почему названы йеменскими, если один из них йеменский, да? Науи как говорит? Ну, мы с вами говорили, они просто оба как бы со стороны Йемена, поэтому, да, они называются йеменские углы. Но Науи говорит, один из них йеменский, а второй, как вместе их называют, что йеменскими углами. Почему? Это называется таглибан. Таглибан, то есть отдавая перевес одному из названий. Когда есть две вещи, которые вместе упоминаются, чтобы не называть каждую из вещей по отдельности, дают им что? Название по одной из этих вещей. По одной из этих вещей, как бы отдавая перевес одному из названий. В арабском языке это есть, мы с вами говорили об этом уже, об этой особенности арабского языка. Например, как называют родителей по-арабски? По-русски родители, то есть родившие. Понятно, кто входит, отец и мать. Да? А по-арабски как родители? Аль-Абаван. Аль-Абаван буквально два отца. Два отца. Но один же не отец, один же мать, правильно? Но называют Аль-Абаван. Почему? Отдавай перевес одному из названий. Да? Или Аль-Камаран, говорят. Камаран это что такое? Две луны, два месяца. Имею в виду что? Луна и солнце, Аль-Камаран. Луна и солнце. То есть отдают перевес одному из названий, называя эти две вещи. Аль-Умаран. Аль-Умаран это кто? Два Умара. Это кто два Умара? Абу-Бакр и Умар. Абу-Бакр и Умар. И много таких примеров. Отдают перевес одному из названий, распространяя на две вещи, когда упоминают вместе. Из-за чего? Либо из-за превосходства одной из этих вещей. Например, Аль-Бауан. Родители называются два отца из-за того, что отец, что просто его уровень выше, поэтому что говорит Аль-Бауан. Или из-за чего? Из-за того, что легче это название, чем другое. Вот здесь вот объяснение, почему Умаран. Два Умара. Абу-Бакр, конечно, он выше по статусу, по положению, правильно? Но называют два Умара, потому что легче говорить Умар, чем говорить что? Абу-Бакр. Или по какой-то другой причине могут отдать вот так перевес одному из названий. Говорит, новое это хорошее объяснение, да, касающееся арабского языка. Два других угла, которые после черного камня уже их называют как Ашамиян, Ашамиян, те, которые со стороны хиджра. Хиджр, вот этот полукруг, да, который там есть, называется как? Хиджр. Вот эти два угла называются Ашамиян, Шам, потому что они со стороны Шама, со стороны Шама. Вот эти два йеменских угла, они остались на своем месте, на фундаменте Ибрагима, саллаллаху алейхи вассалям, в отличие от шамийских, двух шамийских углов Каабы. Хорошо? Потому что на самом деле это не углы Каабы, это просто курайшиты не достроили Каабу, у них не хватило средств, заработанных путем халяля, дозволенным благим путем, не хватило средств, чтобы достроить Каабу, поэтому они вот так вот что? Закончили вот так на этих углах, а на самом деле Каба продолжается там, где Хиджр тоже, фундамент Ибрагима, алейхиссалам. Хорошо? Поэтому, Науи говорит, одна из причин, то есть причина, почему касались, Пророк касался двух йеменских углов и не касался вот тех других, потому что они, собственно, не являются углами Кабы, не являются, не находятся на Каваи, то есть на фундаменте Ибрагима. Из этих двух углов йеменских один имеет больше, большее положение, более высокое положение достоинства, там, где Аль-Хаджар-Асва, черный камень, и он выделяется и в поклонении некоторыми особенностями, какими? В отличие от йеменского угла, его что при возможности целуют? Целуют, да? Или, если невозможно прикоснуться, поцеловать, тогда с расстояния указывают на него. Йеменский угол, его только касаешься, если есть для этого возможность. И говорит, приводит он новый словарь Кадия, что сегодня имамы, амсар, то есть вот этих центров исламских фатхиев, они сходятся на том, что прикасаются только к двум шамийским углам, хотя у сэров некоторые были разногласия, да, некоторые знали этот вопрос, некоторые не знали, но в общем потом, что умма, просто как выяснилось доводы, все сошлись, ученые, на том, что прикасаются только к этим двум углам, а к другим не прикасаются. Дальше, что касается, я видел, что ты надеваешь анниаль, какие ниаль? Сибтия, не аль, сибтия. И Ибн Умар разъясняет, что это сибтия. Те, которые без шерсти, без волос. Да, то есть такая кожа, которая уже ушли с ней, удалены волосы посредством чего? Дубления. От чего это происходит, это название сибтия? И говорит о новой два варианта, называют ученые. Два варианта. Сабт это значит побрить. Сабт значит побрить. Хорошо? Поэтому так говорят сабата расаху, то есть побрил свою голову, говорят арабы, потому что удалены волосы, их нет. А другие уляма говорят, нет, так называется от слова сибт, не от слова сабт, побрить, а от слова сибт. Хорошо, от слова сибт, это значит дубление, это значит, что дубленная кожа, и говорят, что скорее всего все-таки второй вариант. Почему? Потому что во всех версиях не сабтия, не с фатхой, а как сибтия с кесрой, поэтому ближе это объяснение. Дальше он новый говорит по поводу разногласий, вопросы понимания, что значит красил желтизной. Да, он говорит, что некоторые ульема говорят, что имеется в виду борода. Да? Как мы с вами сказали, это более правильное мнение. Потому что есть асары, приводит он здесь и говорит, что есть асары от Ибн Умара, что он красил желтым цветом свою бороду и приводил упоминание, что это делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, красил свою бороду желтизной, желтым, то есть варсом и зафараном. Этот вопрос мы с вами разобрали подробно, да? Иншаллах Тааля, он ясен, биизнилля. Потому что на самом деле это не очень простой вопрос. Что много доводов разных в отношении этого вопроса. Иногда видится противоречие, люди не могут совместить. И много мнений среди улема, некоторые говорят так, некоторые говорят так. И поэтому все это вот так подытожить, хорошо, и понять этот вопрос кратко и четко, это важно. Один раз, если поймете, иншаллах Тааля, потом дальше будет легче. Дальше, Йомут Теруи, день Теруи. Что это такое? День Теруи. День Теруи это какое число? 8 Зульхиджа. Почему так называется? Потому что люди, Теруи это значит, что запасаться водой. Да, они запасались водой в этот день, брали с собой из Мекки воду туда, места, где совершается хадж. Поэтому называется Йомут Теруи. Дальше следующая версия этого хадиса говорит имам Муслим, ва хаддасна Абу Бакр ибн Аби Шайба, тарассана Абу Бакр ибн Аби Шайба, который сказал, хаддасна Али ибн Мусхир, рассказал Али ибн Мусхир. Али ибн Мусхир, куфир, курач, год смерти 189, ану бейдилят, убейдулла, это кто убейдулла? Убейдулла ибн Умар, бни Хафс, бни Асим, бни Умар, бни Хаттаб, ради Аллаху ан, год смерти 147, ан Нафи', от Нафи', Мауля ибн Умар, год смерти 116. Они имя Умара Аллаху Анхума. Ты бы Умара, да будет доволен Аллах ему отцом. Кали, он сказал, кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, иза вадаа риджлаху фил гарз, ван баасат би рахилатуху каиматан ахалла мин зил хулейфа. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, когда устанавливал ногу в гарз. Гарз это что такое? Стремя. Стремя. И поднималось с ним его верховое животное и вставало. Агалля, тогда он начинал произносить что? Тельбию иззиль хулейфы. Иззиль хулейфы сказано в этой версии. Так сказано, Проксусом ногу установил куда? Гарз. Гарз это для верблюда стремя. Хорошо? Для верблюда называется стремя словом гарз. Это слово где-то встречается у нас еще в хадисах. Вспомните хадис, когда Умар пришел к Абу Бакру, радиаллаху анхума, пытаясь найти у него поддержку, что как так мы заключаем этот худайбийский мир, такой унизительный для мусульман. Абу Бакр что спокойно ему сказал? Умар, эльзам гарзаху. Умар, придерживайся его стремени. То есть твоя нога будет там, где нога пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Придерживайся его гарза, его стремени, сказал он. Сказано, что инбасад би рахилату кайма, поднялось с ним животное, встало, и он тогда стал произносить тальбию, игляль, зиль хулейфе, то есть пророк Сусарам уже там в зиль хулейфе стал произносить тальбию, никогда уже был байда, а что до этого указывает Абдулла ибн Умар, ради Аллаху та'ала анху. Следующая версия этого хадиса, ва хаддасани Гарун ибн Абдилля, рассказал мне Гарун ибн Абдилля, аль-Багдади, год смерти 243, говорит он, хаддасан Хаджадж ибн Мухаммад, рассказал Хаджадж ибн Мухаммад, аль-Массиси, год смерти 206, Кали, он сказал, Кали ибн Джурейч, сказал ибн Джурейч, ахбарани Салих ибн Кейсан, сообщил мне Салих ибн Кейсан, аль-Мадани, умер когда? Салим ибн Кейсан после 130 года. Ан Нафи', ут Нафи', ан ибн Умар ради Аллаху анхума, ибн Умар да будет доволен Аллах ему отцом. Аннаху кана юхбиру анна ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям халля хина стават бихи накатуху каима. Что он сообщил, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям произносил тальбию, делал игляль тогда, когда поднималось с ним его животное, вставая на ноги. И последняя версия этого хадиса. Ва хаддасани Хармалат ибн Яхья, рассказал мне Хармалат ибн Яхья. Туджиб аль-Мисри, год смерти, 243, говорит, он Ахбаран абн Вахб, сообщил мне Ибн Вахб. Ибн Вахб, Абдулла абн Вахб, который сказал, Ахбаран и Юнус, сообщил мне Юнус. Юнус бн Язид, аль-Айли, ан ибн Шихаб, от ибн Шихаба. Мухаммад бн Муслим бн Шихаб. Анна Салим абн Абдилля Ахбарау, что Салим бн Абдилля сообщил им. Ага, Салим бн Абдилля это кто? Салим бн Абдилля, сын Абдулла абн Умара, когда умер? 105, махсант. Анна Абдаллах ибн Умара, ради Аллаху анху макаль, что Абдулла ибн Умар, да будет доволен Аллах ему отцом, сказал, «Раиту Расулаллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ракиба рахилатаху бизиль хулейфа, сумма юхиллю хина таставу бии каима». Я видел, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сел на свою верблюдицу в зиль хулейфе и потом произнес тальбию, тогда, когда поднялась она вместе с ним, став на ноги. Как мы уже сказали, да? Так поступал пророк, алейхиссалату вассалам, его тельбия была, его игляль был когда? Когда он начинал произносить тельбию? Тогда, когда был мечети, у мечети Зуль-Хулейфа, поднимался на свое верховое животное. Это основа, да, это основа, что в это время начинается тельбия, человек начинает произносить тельбию в это время. Почему? Потому что это то, что видели уже люди, да, то есть то, что широко представилось людям, это было уже у мечети, когда просто он садился на верховое животное. И тельбию в хаджи тоже... Когда делал Пророк Саусам? Когда сказал сподвижникам это делать? Да когда сам Пророк Саусам это делал? Тоже, как Ибн Умар говорит, когда поднималось неверховое животное. То есть он извлекал это общее правило. Значит, основа, самое лучшее, это когда человек вот садится на сверховое животное, или машину, или автобус, да, и тогда что начинает произносить тельбию, иншалла та'аля, вы тоже будете ее произносить, будете произносить громко. Это то, что Пророк делал перед людьми, и они начинали тоже произносить тельбию, следуя его примеру. Что касается Шейх ибн Усеймин, рахмаллаху тааля, что он говорит по поводу этой главы, ее хадисов? Он говорит, смотрите, первый вывод, что человек, если он видит со стороны алима, со стороны знающего, со стороны ученого, то, что противоречит его мнению, противоречит тому, в чем он был убежден, да, и считал, что это истина, а алим говорит по-другому, то тогда он вместе с алимом обсуждает этот вопрос. Вместе с ученым обсуждает этот вопрос. То есть не так, что ты затаил там в сердце что-то против этого ученого, и говоришь, смотри, чего он говорит, да? А я там где-то читал, я вот читаю так, а он так говорит и затаил в сердце. Нет, обсуждаешь с ним этот вопрос. Не затаишь сердце против него что-то и не рассказываешь, не распространяешь среди людей, не говоришь, смотри, вот такой-то, такой-то противоречит истине. Не обсудив с этим ученым этот вопрос. Потому что может быть, говорит Шейх Усеймин, у этого алима, у знающего человека есть что-то из знаний, которых у тебя нет. Хорошо? То есть тот, который думает, что ученый этот не прав, на самом деле у ученого может быть то, что не знает этот человек. Откуда этот вывод извлечен? Из того диалога, который состоялся между Ибн Джурейджем и Абдулла ибн Умаром, ради Аллаху Тарану. Если кто-то скажет, талибуль-ильм, если он видит какие-то вещи со стороны ученых, ну, которые, как видится, ему они неправильны, не соответствуют истине, и не находит какой-то далиль, какое-то объяснение, довод для этого, то как, спросить самого алима, или можно спросить кого-то из тулябуль-ильм, подобных ему? Шейх ибн Усеймин говорит, конечно, не успокоится все равно, на самом деле, душа, да, не успокоится душа, не будет в порядке, иначе как, что... Да, через вопрос к самому ученому непосредственно. Почему? Потому что этот талиб-уль-ильм, он как ты, он тоже может сказать тебе, ну я так же, как ты, да. Как ты не знаешь, так я тоже не понимаю, почему так. Поэтому самое лучшее это обсудить с самим ученым, говорит Шейх ибн Усеймин. И может быть, вот этот алим, который тебе видится, что он не прав в каком-то вопросе, да, у него есть что-то, что нет у другого. Но обязательно, да, обсуждаешь этот вопрос, но обязательно придерживаться адаба, обязательно придерживаться благопристойности, воспитанности, почтительности. И люди, говорят, Шейх ибн Усеймин, разные бывают, и улема тоже бывают разные. И некоторые улема, если ты вот так с ним обсуждаешь перед людьми, они недовольны этим бывают, да, это гневит их, они не хотят потом отвечать тебе, если ты при людях начинаешь как-то возражать, там, обсуждать этот вопрос. Некоторые улема, у них как-то сердце принимает это. Вмещает в себя вот это, если при людях обсуждать с ним какой-то вопрос. Поэтому вот тот первый, который при людях не любит, когда это делает, то с ним тогда при людях это и не делай, а когда будешь наедине с ним, тогда обсуди с ним этот вопрос спокойным тоном, с почтением, говорит Шейх ибн Усеймин, правильным, спокойным методом. Потому что твоя задача какая? Получить истину, дойти до истины. Это вывод. Следующий, второй вывод. Хадис указывает нам на обширность сердца Абдулла ибн Умара. Да, что он вот так вот принимал это, то есть его сердце могло вместить вот это обсуждение с кем-то, да, каких-то вопросов, почему делать не так, как другие. Это несмотря на высокое положение его, смотрите, вот это снисхождение с его стороны, да, в вопросе обсуждения. Дальше, следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на откровенность, которая была у праведных предшественников, что у них не было вот этого какого-то заискивания, лицеприятия в вопросах религии, истины. То есть они не допускали лицеприятия, заискивания. Ну как я так? Пусть ничего, пусть будет так, проблем нет. Да нет, это религия Аллаха Субханаху Тааля. Здесь нет заискивания, нет вот пренебрежения истиной. То есть они какую-то вещь говорили, да, открыто. несмотря на положение человека, они обсуждали с ним это. Дальше. Слова здесь: «Я видел, что ты делаешь четыре вещи, которые не делают твои товарищи». Человек Мусамин говорит, видится, что твои асхабы, твои асхабы, это имеется в виду сахаба, имеется в виду сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или же те, которые были вместе с Абдулла ибн Умаром, но видится, что первое, оно более широкое понятие. Дальше, что за вещи четыре? Ибн Джурейч спрашивает Абдулла ибн Умара, и Ибн Джурейч говорит, что это за четыре вещи. Первая вещь какая? Ты касаешься только двух углов Каабы, да, йеменских углов. Чем Мусамин объясняет то, что мы сказали, имеется в виду Аль-Хаджар-Асвад, то есть угол, где Хаджар-Асвад, и какой йеменский угол. Таваф начинается с какого угла? А, там, где Хаджар-Асвад, правильно? То есть, получается, йеменский угол, он будет что? Как бы последним из углов, да, уже, когда ты совершаешь таваф. Почему так называется? Потому что они со стороны Йемена. Дальше, второй вопрос. Я видел, что ты надеваешь Ан-Ни'аля Сибтия. То есть ниаль, такая обувь, такие сандали, которые были известны в то время, но на них не было чего? Шаар, на них не было шерсти, не было волос. То есть они были подвержены чему? Из кожи, которая была подвержена дибаг. Дибаг — это дубление, так что такое дубление, из-за которого вообще полностью кожа, шерсть уходила с этой кожи. Третий вопрос. Я видел, что ты красишь чем? Суфра, желтизной. Красишь желтизной. Мы сказали с вами правильное мнение, это что? То есть бороду, да, Проксусом красил, он говорит, я видел тогда Проксусом, потому что так Проксусом красил бороду, то есть. А Шейх Мусамин говорит, ну, видится, что красил одежду желтым, а может быть, конечно, понять смысл так, что красил бороду и волосы. Мы сказали правильно все-таки мнение, что борода и волосы, на это указывают риваяты, но даже если одежду, тогда как мы объясним? Вспоминайте. Желтизна не обязательно вот эти шафраны, то, что запрещено, раз. Второе. Аннулировано. Может быть, это аннулировано было сначала, может быть, потом аннулировано. Два. Третье. То есть, Ибн Умар распространил это и на одежду, но это мнение Ибн Умара было, его понимание, а не так делал Проксусам. Те, которые говорят, приведут риваяты, что это делал так Проксусам, эти риваяты, что в них есть слабость, противоречие более достоверно. Хорошо. Дальше. Четвертое, что я видел, что ты, когда бываешь в Мекке, люди вступают в храм, начинает произносить Альбию, когда видит Аль-Хиляль, видит новолуние месяца Зуль-Хиджа, да? А ты не делаешь это, пока не наступает день Таруя. Да, в то время люди, они делали так, когда показывался Хиляль, Зуль-Хиджа, новолуние месяца Зуль-Хиджа, то начинали произносить уже, что Альбию для хаджа, вступали в храм для хаджа до 8 числа месяца Зуль-Хиджа. И Абдулла ибн Умар разъяснил вот эти все четыре вещи, он сказал, что касается четырех углов, то я видел, что Проксусом касался только йеменских, и все. И Шейх Мусамин отсюда делает важный вывод. На что это указывает? Ибн Умар как сказал? Я видел, что Проксусом касался только двух йеменских углов из четырех. На что это указывает? Что ибада, поклонение, основой в поклонении является что? Таукиф, таукиф, таукифия, то есть так, как передано от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если не передано, то основа поклонения, что это запрещено. То, что не передано в вопросе поклонения, основа, что это запрещено. Еще на что указывает это, очень важно, что ибадат, в них нет кияса. На них не распространяется кияс. Нельзя сказать, а раз Проксусом касался, что йеменских углов, проведем кияс, аналогию, скажем, и тех углов, значит, тоже нужно касаться. Нет, в ибадатах, на чем строятся ибадаты? На таукиф, на том, что передано от пророка, алейхиссалату вассалям, а не на киясе. В ибадатах нет кияса. Хорошо. Но даже если сказать, есть кияс, предположим. Предположим, давайте по киясу здесь подумаем, как. И кияс даже, что он тоже не подтверждает это. Да? То есть, во-первых, мы сказали, кияс в ибадатах, вопросов поклонения, кияса не бывает. А во-вторых, даже кияс здесь не будет действительным сказать, раз тех углов касался, значит что? И тех углов тоже касаться. Почему? Потому что йеменские углы, как мы сказали, эти два йеменские угла, они зиждятся на чем? На фундаменте Ибрагима, алейхиссалям. Что касается шамильских углов, то они не на фундаменте Ибрагима. Это продолжение, по сути, должно быть стены еще дальше. Да? Почему? Потому что, как мы сказали, курайшиты, у них не хватило средств, чтобы достроить Каабу. Поэтому, когда они перестраивали, ремонтировали, у них хватило средств. Да? Поэтому, где они сочли возможным не достроить ее, оставить ее так недостроенной, со стороны шамских углов. Да, почему? Потому что эти углы там черный камень. Поэтому два шамийских угла – это не на фундаменте Ибрагима, алейхиссалам. И вот это вот, говорит Шейх Аль-Усеймин, как раз мудрый смысл, почему пророк, алейхиссалам, их не касался. Дальше, что касается ниалис септия, то есть вот этих септийских сандалий, то я видел, что пророк, алейхиссалам, надевал такие сандалии, на которых нет ша, на которых нет шерсти или волос. То есть как бы это тафсир от Ибн Умара, что такое здесь септия, то есть те, на которых нет шерсти, не осталось волос, не осталось шерсти. Может быть, пророк Сусым вообще не носил эти, то, что называется ниалис септия. То есть, Ибн Умар имеет в виду, что носил подобные, то есть такие сандалии, которые с такой дубленой кожей, на которых уже нет что? Шерсти. Может быть, это имеет в виду. А может быть, что пророк Сусым прям носил сандалии, которые так и назывались. Что? Септия. Да? Аллаху Таалям, вот это правильно. Дальше. Здесь довод говорит Шейх Аль-Усеймин на то, что основой является следование за пророком, алейхиссалату ассалям, в вопросе одежды. Как вопрос одежды? Это очень важный вопрос. Следование за пророком, алейхиссалам, в вопросе одежды. Первый аспект. То, что дозволено, то, что, если пророк, алейхиссалам, что-то носил, и это указано, то, что дозволено, значит, это что? Дозволено. Основа в этом что? Дозволенность. Понятно ли? То есть в вопросе дозволения, дозволенности какой-то одежды, если пророк, алейхиссалам, что-то носил, да? Это указывает на дозволенность этого, если это что не запрещено по каким-то другим причинам, как урф, например. Да, что в урфе это не носится. То есть само по себе это дозволено. Понятно или нет? Еще раз. Хадис указывает на то, что в вопросе одежды основой является следование за пророком алейхиссалату. В каком аспекте? В аспекте, что если пророк носил что-то, то значит в своей основе это не является запрещенным. В своей основе это дозволено. Да? Может быть, это не носится, нельзя носить, потому что это не соответствует урфу, там как принято у людей. Но само по себе это что? Дозволено. Это первое. Второе. Следование за пророком, алейхиссалату ассалям, в вопросе одежды имеется в виду общих правил. Общих правил. Хорошо? А общее правило, оно ж на что указывает, что пророк, алейхиссалату ассалям, носил то, что носили люди в его время. Да, если в этом не было какого-то шариатского запрета. Носил так, как носило общество. Так, как это было принято носить. Понятно или нет? Пророк, алейхиссалату ассалям, носил челму. Носил челму имама, да. Носил челму, потому что люди так делали. Люди носили челму в то время. Поэтому что является сунной? Следовать сунне в вопросе одежды. Шейх Аль-Усеймин говорит, сунной является в одежде следовать тому, как одеваются люди. Если, конечно, это не противоречит что? Шариату. Если, конечно, не противоречит шариату. Если люди, например, носят шелковую одежду мужчины, мы скажем, люди так носят, мы будем носить. Нет. Хорошо. Или обтягивающие носят, выделяют органы. Люди так носят, поэтому тоже будем носить. Нет. Правильно? Хорошо. Если кто-то наденет челму сейчас, поклоняясь Аллаху тем самым, приближаясь к Аллаху, тем самым будет носить челму. Люди при этом что? Не носят. Что мы скажем про такого человека? Шейх Аль-Усеймин говорит, мы скажем, что это ошибка. Мы скажем, что это ошибка. Может быть, мы скажем про него, что мубтадия, то есть совершает бидат. Да, он совершает бидат, может быть. А может быть, просто скажем ошибка, но просто он так думает, что это правильно. То есть это ошибка, он думает, то есть не говорим сразу бидат, хорошо, мы говорим, что просто он так думает, по его мнению, это тем самым как бы следует сунне, хорошо, но это ошибка. Дальше. Следующее. Что говорит Ибн Умар по поводу вот этих вот сандалий септийских? Что он видел, что Проксусом носит их, и что делает в них? Вспоминайте. Совершает в них вуду, совершает в них омовение. На что это указывает? Почему он об этом сказал, совершает в них омовение? Для чего он это сказал? Указывая на то, что они чистые. Указывая на то, что он чистый. Потому что, да, обувь, может быть, ты одел ее, если она наджаса, например, но она же не перешла на тебя, эта наджаса. Да, ну, надел, снял. А если уже в них совершается вуду, или просто совершил вуду и мокрыми, с мокрыми ногами вот так надел на мокрые ноги это, да, то уже, конечно же, перейдет на тебя, на твои ноги, это наджаса, если это наджаса. Он подчеркивает, вуду в них совершат, значит они тайры, значит они чистые. Значит они чистые. То есть дибах, дубление, оно делает кожу чистой. Дубление делает кожу чистой. Поэтому общий смысл вот этого, из него извлекается довод на то, что дебах или дибах, дубление кожи очищает кожу. Очищает кожу, делает ее чистой. Вот, вот это вот смысл, вот этот нюанс в словах «Етавод Лауфия» совершает в них, в этих сандалях, вуду. И вот это правильно, говорит Шейлю Самин, что дибах, дибах, дубление, оно очищает кожу. Если кожа, например, взята от мертвечины, мертвая овца умерла сама, подохла, не зарезали ее, это что она? Она мейта, она мертвечина, и кожа ее тоже что? Наджаса. Сама наджаса и кожа наджаса. Но если подвергнуть дублению эту кожу, то она станет чистой. Единственный вопрос. Кожа, подвергаемая дублению, становится чистой. Вопрос. Является ли условием, что это должна быть кожа животного, которая принимается в пищу, которая дозволяется в пищу или нет? Если взять кожу свиньи или кожу собаки, подвергнуть дублению, станет чистой или нет? Вот это вопрос. Дубление, мы сказали, делает что? Кожу чистой. Кожу мертвечины делает чистой. Является ли условием, чтобы это было животное, которое употребляется в пищу или нет? Здесь два мнения среди уляма есть по этому вопросу, говорит Шейлю Самин. Есть уляма, который говорит, не является условием. Не является условием. Есть уляма, который говорит, является условием. Те, которые говорят, что не является условием. Исходя из этого, что мы скажем? Значит, тогда получается, подвергнуть дублению свиную кожу, там, или подвергнуть дублению собачью кожу, или там тигринную кожу и так далее, все значит, это чистое. Да? Так получается. А если нет, то тогда оно что будет? Остается мертвечина, она не очищается. И вот здесь мы скажем, что является условием. Является условием, чтобы это было животное, которое употребляется в пищу, в основе своей. Да, если оно даже умерло, стало мертвечиной, но дубление делает эту кожу что? Чистое. То животное, которое при жизни нечистое, хорошо, оно хоть, когда умрет, хоть подвергает дубление, подвергает, эта кожа не очистится. Что указывает на это? Во-первых, все хадисы, где Пророк Сусум говорит об очищении кожи, они касаются, если посмотреть, что там написано, эти случаи, все касаются чего? Макуля. Овец, таких животных, которые макуля, которые употребляются в пищу, да. Потом у нас есть хадис, посмотрите, этот хадис очень важный. Дибаху джулюдиль мейта закяту. Пророк Алисаратусам говорит, дибах джулюдиль мейта. Дибах, дублением для кожи мертвечины, дубление для кожи мертвечины, это как закят для них. Закят, что такое? Резание. Дубление для мертвечины, как резание. То есть, как будто бы это кожа животного, которое было зарезано. Понятно или нет? То есть, овца, если она умерла, она мертвечина. Сказано, дубление для мертвечины, для мертвой овцы, как что? Как будто резание, как будто она была зарезана по шариату, как будто она чистая. Хорошо. Можно ли это правило применить? Дибагу дюрюдиль мейта закатуа. Дублением для кожи мертвечины, дубление кожи мертвечины является что? Резанием для них. Подставим туда свинью. Подставим свинью. А? Дубление кожи свиньи мертвой. А? Это что, как резание для нее? Ну и что? Свинью? Режь, не режь. Режь, не режь. Хоть зарезанная свинья, она все равно что? Наджаса, все равно она мейта, все равно мертвечина. Правильно? Поэтому это, конечно, касается животных, которые употребляются в пищу. Те улема, которые говорят, нет, не являются условием, они опираются на общий смысл хадиса, где сказано «Эйюма иха бин дубиха фикаттагур». Да? «Эйюма иха». Они говорят, «всякая кожа». Пророк сам говорит «Эйюма иха». «Всякая иха». «Всякая кожа, которая дубе подвергается дублению, очищается». Но мы говорим, что вот с тем условием, которое было сказано, это правильно, это ближе к истине, говорит Шейлю Самин. Поэтому нельзя, нельзя носить вот такую, пользоваться такой кожей, она является нечистой, если животное не употребляется в пищу. То есть то, что нельзя есть, это наджаса. Наджаса, наджаса толь айн. Само по себе наджаса. Это как при жизни, так и после смерти. Хорошо. А если, и тут очень тоже тонкий момент, смотрите. А если животное в своей основе является халяль, а потом вдруг оно что? Умерло, не зарезали ее, она стала мертвечиной. Это стало наджасой. Это качество наджасы. Это постоянное качество для него или качество, которое вот пришло вот так случайно, из-за чего? Из-за того, что оно умерло без резания. А? Или качество, присущее постоянно ему? Нет, это некое пришедшее качество, поэтому оно удаляется что? Дублением. Удаляется дублением. Наподобие одежды, которая коснулась наджаса. Обычная надежда вот коснулась наджаса. Да, это сейчас одежда наджаса, наджаса, но оно, это качество не является постоянным качеством. Просто приходящим качеством. Помоешь, оно станет опять чистым. Так и что? Кожа мертвых животных, если они что? Дозволены в пищу. А те животные, собаки, свиньи и так далее, они при жизни нечистые, и после смерти нечистые, они наджасу толь айн, они не очищаются дублением. Это правильное мнение в этом вопросе, валлаху тааля алям. Дальше. слова Ибн Умара Далталана, и поэтому мне нравится надевать их, что касается желтизны, то я видел, что пророк алейхиссалатусалам красится желтизной. Здесь, говорит Шейх-уль-Усеймин, в этих словах, и те, которые до этого, здесь довод на стремление Ибн Умара следовать сунне. Следовать сунне. Действительно, Ибн Умар из тех людей, которые особо отличались стремлением следовать сунне пророка алейхиссалатусалам, и даже иногда это было, что сверх меры. Вот это... Такая была любовь у него следовать во всем пророку алейхиссалатусалам. Даже он следовал в тех вещах, где правило, что не следовать за пророком алейхиссалатусалам в этих вещах. То есть в этом даже он противоречил сподвижникам в каких-то правилах следования за пророком алейхиссалатусалам. Например, он запоминал и стремился потом соблюдать те места, где пророк алейхиссалатусалам останавливался на привал. Например, следовал пророк алейхиссалатусалам куда-то, да? Потом, когда Ибн Умар тоже следовал по этой дороге, он именно там остановился, где остановился пророк алейхиссалатусалам. Не потому, что им было так удобно, потому что там остановился пророк алейхиссалатусалам. Пророк алейхиссалатусалам там остановился почему? Потому что просто так было ему удобно. Это не поклонение было там остановиться. Ибн Умар следовал за ним. Это правильно? Нет, неправильно. За пророком алейхиссалатусалам следуем в каких вещах? Которые являются ибада, которые являются поклонением. А здесь просто вещи, которые так совпало, так удобно было пророку алейхиссалатусалам. Но он следовал, что в этом за ним все равно... Положительный аспект здесь какой? Это вот любовь его следовать за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Или, как мы говорили сами раньше, он тоже стремился нужду справить в тех местах, где видел, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям справлял нужду. То есть до такой степени. Так держался он за то, что видел от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но основа в таких вещах, конечно, что не следует. И поэтому, говорит шейх Ибн Таймия, то есть он здесь делал не так, как делали другие сподвижники, или большинство из них, потому что в таких вещах, что не следует за пророком алейхиссалям, потому что они случаются как? Иттифакан. То есть так совпадает, по случаю так случилось, поэтому за ними в этих вещах не следует за ним. Потому что пророк алейхиссалям сделал это, как мы сказали, потому что так совпало, а не для того, чтобы установить это как сунну. Не для того, чтобы установить это как сунну. Дальше. И по поводу последнего, собственно, ради чего это приведен этот хадис, игляль, то есть произнесение тельби, вступление во храм, он говорит, я видел, что пророк он делает только тогда, когда поднималось с ним верховое животное. И Шейх Мусамин говорит, то есть, когда верховое животное поднимается в хаджи, вот уже восьмой день, зульхиджа, это день таруя, хорошо. А так, конечно, пророк алейхиссалату вассалям, он не совершал хадж отдельно, да, он совершал хадж вместе с умрой, это был хадж, Хиран, да, у пророка алейхиссалату вассалям. И оставался он, вступив в храм в Зуль-Хулейф, оставался в храме до окончания хаджа. То есть до того времени, когда человек выходит из храма в хаджа, да, пророк алейхиссалату вассалям. Ну, основа это что? Когда садится верховое животное и едет восьмой день Зуль-Хиджа, йом ат-тарвия, тогда вступает в храм. И один хадис, она у этого выделила отдельную главу, ас-салату фи масджид зиль-Хулейфа, он говорит, намаз в мечети зиль-Хулейфа, и приводит хадис 1178, говорит, у хаддасани Хармаль ибн Яхья, рассказал мне Хармаль ибн Яхья, у Ахмад ибн Иса, аль-Мисри, Тестури, известен как Тестури, да, код смерти 243, каля Ахмад сказал, хаддасана, рассказал нам, ва каля Хармаль сказал, ахбарана, сообщил нам ибн Вахб, Абдулла ибн Вахб, который сказал, ахбарани Юнус, сообщил мне Юнус ибн Язид, Аль-Эйли, Али ибн Шиаба, ибн Шиаба, Анна Убейдаллах ибн Абдиллах ибн Умар, что Убейдаллах ибн Абдиллах ибн Умар, Ахбару сообщил ему, Анна Абдиллах ибн Умар, что Абдиллах ибн Умар, да будет доволен Аллах и моего отцом, Анна Укаль, что он сказал, Бата Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям бизиль Хулейфа, Мабдааху ва салля фи масджидиха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит Ибн Умар, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ночевал в Зиль-Хулейфе в начале его и совершил намаз в ее мечети. Мабдааху, в начале его, то есть в начале хаджа, в начале своего хаджа, пророк алейхиссалату вассалям, заночевал где? В Зуль-Хулейфе. Выехал, мы сказали с вами, после Зухра, совершив Зухр в своей мечети, выехал в Зуль-Хулейфе, там уже совершил Аср, да, два ракеата, и находился там на протяжении пяти намазов, и там ночевал пророк алейхиссалату вассалям в Зуль-Хулейфе в начале хаджа, и там в этой мечети, сказано, совершил намаз. Мечеть Зуль-Хулейфи, известная мечеть, эта мечеть называют Масджид-Микат, да, мечеть Миката, вот это вот известная вам, является сунной, установлено в шариате совершение там намаза в этой мечети, то есть совершить там, в этой мечети намаз, и совершить дополнительные два ракиата, да, если там у тебя не совпало с фардом, совершить там два ракиата, да, это сунна из-за чего? Из-за того, что там вступаешь в храм, нет, не из-за этого, из-за того, что это Вадиль-Акиих, потому что это там проходит эта долина, которая называется Вадиль-Акиих, а эта долина какая? Мубарак, благословенная долина. Пророк, алейхиссалату вассалям, явился Джибриль и сказал, соверши намаз в этой благословенной долине. Пророк, алейхиссалату вассалям, совершил это 5 намазов, когда совершил намаз Зухр, после этого пророк, алейхиссалату вассалям, уже что? Вступил в храм, сел на верховое животное, стал произносить Тальбию. Если кто-то вам скажет, желательно всегда перед храмом совершить 2 раката и храма, мы скажем, что нет, это касается только Миката, Зиль, Хулейфа. Из-за чего? Из-за того, что это Вади, Мубарак, благословенная долина, Вади, Ля-Акиик. Потому что так Аллах приказал Пророку там совершить эти 2 намаза через Джибриля. Не является установленным сунне, не является и желательным совершать 2 раката для ихрама. Хоть и есть некоторые улема, которые так говорят, что есть 2 раката перед ихрамом, но это ошибочное мнение, на это нет доводов. Нет довода. Пророк Сусалим, да, совершил, помолился там. Из-за чего? Из-за чего? Из-за микат, из-за ихрама? Нет. Из-за благословенности этой долины, что было приказано ему. Из-за благодати этой долины было приказано Аллаху Субхану ва Тааля. И Ан-Науви говорит очень важную вещь здесь. Он говорит, вот эта вот ночевка здесь, в Зуль-Хулейфе, это не относится к действиям хаджа и не относится к сунне хаджа. То есть, если кто-то скажет, поедем в Зуль-Хулейфе, там заночуем ночь, потому что Пророк там заночевал, Ан-Науви говорит, это не является сунной. Пророк Сусан, да, так ему было нужно это, были причины. Какие причины? Он выехал в хадж, это был прощальный хадж, с ним вместе должны были совершить, что много-много тысяч людей хадж. Это было пунктом, что сбора людей. Там ждал Пророк Сусан, пока соберутся все люди, чтобы люди вместе с ним отправились в хадж и от него видели совершение аль-манасик, то есть обрядов хаджа. Это что касается данной главы сегодняшнего урока. Валлаху муваффик, ва саллаллаху алейхи ва саллям, аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва ахиру дауана, альхамдулиллахи раббиль аламин.